и ангелы-хранители.
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Звучит славянское слово. Мы знакомим слушателей с лучшими образцами славянской литературы, культуры, истории и философии. В нашей студии Наталья Александровна Бондаренко, руководитель Международного славянского центра «Созвучие», славист, кандидат педагогических наук, преподаватель в средних и высших учебных заведениях.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В дни Великого Поста мы продолжаем знакомство с трудами известных подвижников православия. Когда человеку легко на душе, избранные по учении епископа Хризостама. Вышла эта книга в издательстве Дмитрия Харченко в 19 году в Минске в серии «Духовные жемчужины». С сербского языка перевел книгу Александр Логинов. Сегодня познакомлю вас с некоторыми страницами этой книги. Имя епископа Брачевской епархии Хризостома почти неизвестно русскому читателю. Несколько слов о владыке. После окончания духовной семинарии Святого Саввы Богословского факультета университета в Белграде в 1930 году он стал послушником в монастыре Раваница за дужбины благоверного князя-мученика Лазаря. Пройдет еще несколько лет после завершения военной службы, и в 1935 он примет монашество, постриг, с благословения епископа Бранического Вениамина в Великий Четверг совершит архимандрит Иустин Попович с именем Хризостом. В переводе с греческого это имя означает «Златоуст». Во время своего служения епископ строил и восстанавливал храмы, проповедовал. В конце 50-х годов прошлого века он редактор православного миссионера. Благодаря его стараниям газета стала периодическим изданием сербской православной церкви. Но следует еще сказать об одном факте из жизни владыки. В 1954 году священным архиерейским синодом сербской православной церкви было принято решение перенести мощи благоверного князя-мученика Лазаря в монастырь Раваницу. Однако осуществить это решение стало возможным спустя лишь 30 лет. По инициативе епископа Хризостома мощи святого князя Лазаря были возвращены в монастырь. И произошло это в 1988 году по случаю празднования 600-й годовщины Косовской битвы. Но вернемся к книге. В ней несколько глав. Названия такие: «Наше небо начинается здесь», «Верный в малом», не мучь себя, не высовывайся наружу. Господи, спаси нас от самих себя и другие. Одна из глав называется «Неделя торжества православия». О какой победе идет речь, обращается с вопросом автор и пишет. Когда в старинные времена художники-символисты хотели изобразить христианскую веру, они рисовали ее как факел, вокруг которого беснуется буря, и пламя этого факела буря пригибает, но погасить его не может. Цитата из книги. И действительно, когда человек читает историю церкви, у него создается впечатление, что судьба христианской веры в этом мире похожа на изображенное на этой картине. Но христианская вера похожа на лампаду, вокруг которой беснуется буря, сбивая и сгибая ее пламя во все стороны и угрожая погасить ее в любой момент. Но, вопреки всему, вера живет и дальше, из века в век. Несмотря на воинствующее безбожие на протяжении многих веков, по мнению автора, вера не угасла. «Почему это так?» – спрашивает автор и, размышляя, приводит слова Федора Михайловича Достоевского о том, что, цитата, «сущность религиозного чувства ни под какие рассуждения, ни под какие проступки и преступления и ни под какие атеизмы не подходит. Тут что-то не то, и вечно будет не то, тут что-то такое». Ибо что вечно будет скользить атеизмы и вечно будут не про то говорить. Конец цитаты. Да, в вере есть нечто необычное, есть некто, кто через всю историю и через все бури защищает и оберегает пламя веры, чтобы она не угасла. Есть некто, кто многим людским душам дает почувствовать, что они не одиноки в этом мире. Вера, как жизнь, проистекает из источника, который ни людские руки, ни людская воля не могут ни закрыть, ни остановить. Заметим, что Владыка хорошо знает произведения русской классической литературы и часто цитирует строки писателей. В продолжении своих размышлений о непоколебимости православия он приводит вот такие строки. На первой странице одной книги Льва Толстого есть хорошо известное описание весеннего города. Цитата. «Как ни старались люди, — пишет Толстой, — собравшись в одно небольшое место несколько сот тысяч, изуродовать ту землю, на которой они жались, как не забивали камнями землю, чтобы ничего не росло на ней, как не счищали всякую пробивающуюся травку, трава, оживая, росла и зеленела везде, где только ее не соскребли. Не только на газонах бульваров, но и между плитами камней». Конец цитаты. Владыка размышляет. Точно так же обстоит дело и с верой. Он вспоминает свою поездку в Россию и пишет, что в субботние вечера церкви Москвы, Ленинграда, Киева полны народа. Вера жива, несмотря ни на что. А завершается эта глава вот такими удивительными словами. Несмотря на все препятствия, гонения и отрицания, с которыми вера сталкивалась на своем пути, она, как жизнь, всегда находила способы их преодоления. Эту ее устойчивость, эту ее победу над трудностями и над неприятелями и прославляем мы в неделю торжества православия, в первое воскресенье Великого Поста. Как я уже замечала, в книге рассыпаны цитаты из произведений Пушкина, Достоевского, Горького, Ивана Алексеевича Бунина. С одной стороны, цитаты – это как бы отправная точка размышлений о смысле человеческой жизни. А с другой, цитаты позволяют читателю взглянуть на давно прочитанную классику как бы по-новому, а при желании перечитать книги. В главе «Повторное рождение» Владыка напоминает читателю о героях пьесы Максима Горького «На дне», которые до появления Луки живут в атмосфере ненависти, брани, греха. Вот появляется Лука. Щедро наделенный добротой и состраданием к ближнему, он дарит каждому из этих опустившихся людей приветливое слово, кого-то утешает, кого-то подбадривает. Помните его слова? «Человека приласкать никогда не вредно». А вот еще, что говорит Лука. «Надо кому-нибудь и добрым быть, жалеть людей надо. Христос всех жалел и нам так велел. Я скажу, вовремя человека пожалеть хорошо бывает». Конец цитаты. После его ухода все жители ночлежки вспоминают о нем с теплотой. А как вы думаете, почему Владыка вспоминает именно об этой пьесе? Он начинает разговор с читателем о том, что мы обычно притворяемся лучшими, чем есть на самом деле. «Как же это происходит?» – обращается с вопросом к читателю автор и сам размышляет. Человек мучается, начинает понимать, что жизнь, которую он ведет, совсем не такая, какой должна быть. И вот тогда, в минуты отчаяния, на помощь приходит Господь. Он озаряет душу, и человек рождается для новой жизни. Он приводит один из примеров. «Второе рождение» французского философа Паскаля. Цитата из книги. «Когда умер его отец, а сестра ушла в монастырь, он остался совершенно один в этом мире. Чтобы развлечься, он посещал салоны, где собиралось общество, развлекался, танцевал, слушал музыку. Но очень скоро все стало ему настолько ненавистно, что он стал чувствовать почти невыносимое отвращение ко всему миру. В душе носил страшную пустоту, мучился целый год, молился Богу, чтобы он избавил его от этого, но помощи не было. И ему казалось, что Бог оставил его. И одной ноябрьской ночью, когда читал Евангелие от Иоанна, его душу внезапно озарила божественная благодать, и вся тьма вмиг рассеялась. Дрожащей рукой, короткими фразами, Паскаль записывал, что он чувствовал в этот момент. Записал уверенность, чувство, радость, спокойствие, забвение мира и всего, кроме Бога. Радость, плач от радости, полный и сладостный отказ. Бумагу, на которой он записал переживания той ночью, Паскаль зашил в свой сюртук и всегда носил с собой, чтобы постоянно напоминало ему эту ночь озарения. Но во всем этом не было необходимости. Само пережитое было такой силы, что вытесняло все остальное и стало на первый план в его душе. Паскаль ушел в монастырь, чтобы прожить там некоторое время, вставал на раннее богослужение, молился, с радостью переносил посты и бдения и чувствовал себя как на небе. Затем вернулся к своим литературным и научным занятиям и всю оставшуюся жизнь прожил для Бога и для ближних, как какой-то святой. Писал: «Желаю всем чувствовать то же, что я чувствую. Во все дни своей жизни благословляю Искупителя, который эти дни подарил мне». Вот такое благостное рождение является чем-то необходимым для нашей духовной жизни. От него все начинается, и без него почти ничего невозможно достигнуть в этой области. Без этого все усилия обычно заканчиваются добрыми пожеланиями, как в той драме Горького «На дне». А если что-то не достигается, то все это лишь похоже на искусственные цветы, о которых поэт Милета Якшич остроумно сказал: «Мотылек их не хочет, и пчелы их не хотят». Вот так заканчивается эта глава. Как вы думаете, дорогие слушатели, о чем может рассказать читателю автор в главе с названием «Не высовывайся наружу»? В самом начале он рассказывает вот такой эпизод. Вместе с семинаристами он ехал в монастырь Феник в Среме и оказался в одном поезде с владыкой Николаем, который тоже направлялся в этот монастырь. Один из семинаристов спросил его: «Какое правило для нас, христиан, самое важное в жизни?» Владыка сидел у окна и, показав на табличку, прикрепленную чуть ниже окна вагона, спросил: «Что здесь написано?» Семинарист прочитал: «Не высовывайся наружу». «Это и есть самое важное», — сказал владыка. «Если желаешь себе добра, не высовывайся наружу, не приступай», что заповедал Бог. И владыка был прав. Эти воспоминания рождают у автора мысли о том, что происходит с человеком, если он нарушает заповеди, высовывается за пределы заповеданного нам Богом. И далее он приводит вот такой фрагмент из своего пасторского служения. Цитата. «Помню, несколько лет назад, рано утром, пришел во двор нашей церкви некий человек, по лицу которого было видно, что он не выспавшийся и находится в очень подавленном настроении. Я расспросил священников, кто это. Рассказали мне, что он из одного ближнего села, сын богатых родителей, удачно женившийся на богатой невесте, переехал из села в город, сначала занялся торговлей, а затем пошел на отличную работу. Женил сына, выдал замуж дочь. Но в последнее время, говорят, все меньше обращал внимания на свою жену и начал развлекаться с другими женщинами. Жена его некоторое время терпела, а когда уж совсем это превзошло всякую меру, попыталась остановить его, переехала к сыну и снохе. Но они привыкли к самостоятельной жизни и посоветовали ей вернуться к мужу. Тогда она ушла к дочери и зятю, но и они уговаривали ее вернуться домой. Когда она увидела, что для нее нигде нет места, вернулась домой к мужу, и однажды, вот после какой-то новой ссоры, попыталась плеснуть ему в глаза содой, но сода попала ему только на лицо, и то немного. Он вскрикнул, быстро выбежал, чтобы смыть с лица это небольшое количество соды. А пока он умывался, она выпила оставшуюся соду. Ее срочно отвезли в Белград, в больницу, но там она в тяжелейших мучениях умерла. Сын и дочь начали было обвинять отца, что он виноват в смерти матери, и не хотели больше знать его. Но после этого он месяцами ходил по улицам, как потерянный, ночи проводил без сна, иногда заходил в церковь, ставил свечи, каялся, мучился, в душе носил ад и постоянно говорил: «Боюсь, чтобы не сойти с ума. Все бы дал, — говорил, — чтобы только всего этого не случилось, чтобы все это оказалось только страшным сном, потому что тяжелее душевной боли нет ничего. Когда погружался в грех, делал это с легкостью и без стыда. Тогда ему на ум не приходили Божьи заповеди: не прелюбодействуй, и не догадывался, до каких душевных мучений это высовывание наружу доведет». «Точно, — значит, — сказал владыка, — для нас, христиан, самое важное — не высовываться за пределы заповедованного нам Богом. Видя, как жители града Иерусалима нарушают закон Божий, наш Спаситель, Господь Иисус Христос, сказал им: „Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не хотели“». Евангелие от Матфея, глава 23, стих 37. Каждый день люди убеждаются: на дне даже самой сладкой чаши грешника находится горечь и ад. Несмотря на это, они всегда склонны думать, что вне Божьего закона и Божьей защиты им лучше. Не будем следовать их примеру, по крайней мере, мы, которые еще не отреклись от Бога и веры. «Прибудьте в любви моей». Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 9. Просит нас наш Спаситель. Прибудем для своего блага. Не будем убегать из-под его крыльев, которыми нас заботливо защищает. Не оставим его и его дом, и не свернем на темные тропинки жизни, как свою передачу об осужденных назвал журналист однажды. Заканчивается эта глава такими словами. Пусть Бог будет перед нами, чтобы нас вел. Пусть будет за нами, чтобы нас оберегал. Пусть будет в нас, чтобы нас сдерживал. И пусть будет над нами, чтобы нас благословил. Завершая нашу встречу, дорогие слушатели, прочту все-таки еще один отрывок из этой книги. Несколько лет назад, пишет Владыка, я разговаривал с одной женщиной из окрестностей Петровца на Млаве. Говорит, что жила она, как большинство наших людей, не зная многого о Боге. И вот как-то ей попалась в руки одна небольшая книжица на духовную тему, прочитала ее, и в душе разлилась какая-то радость. Затем прочитала эту книжицу своим родным, и в них вошел какой-то мир и какая-то благодать. Потом прочитала еще несколько таких книг, и стала ей ее ближним все легче и красивее. Изнутри что-то светило и согревало душу. В ее селе нет церкви, и в церковь она ходила только несколько раз в год, когда народ из этих горных сел спускался, чтобы причаститься. И в церкви тогда был шум, толкотня, так что службу и услышать-то хорошо нельзя было. Смотришь только, чтобы пробраться к алтарю и причаститься, и побыстрее на улицу, на свежий воздух. А однажды, в воскресенье, случайно она отправилась в Петровац. А там звонят колокола, церковь открыта, идет служба. Вошла. В церкви тихо, людей немного. Красивая служба, красивое пение. И тогда в первый раз она узнала, что есть церкви, в которых служат каждое воскресенье. Начала чаще бывать в Петровце на службе и сообщила эту новость домочадцам. С тех пор каждое воскресенье и праздник кто-нибудь из ее семьи отправлялся в город в храм Божий. В нашем доме, говорит она, и поныне господствует мир, любовь и радость. А началось все это с маленькой, тоненькой книги. Та книга и была тем тихим глазом Господним. А завершается эта глава вот такими словами. Пускай бы Бог дал, чтобы им и мы слышали этот глаз, когда нам бывает тяжело в жизни, когда к нам приходят беды. И пусть еще бы дал Бог, чтобы этот глаз через нас обращался к людям, которые оказались в беде или сбились с пути. Чтобы тихо и мирно, без горячности, привести их к Богу. Богу мира, любви и радости. Ну что ж, дорогие слушатели, наша встреча подошла к концу. Сегодня мы познакомились с небольшими страницами из книги архиерея сербской православной церкви епископа Хризостома «Когда человеку легко на душе. Избранные поучения». Напомню, что книга эта вышла в Минске в 2019 году в издательстве Дмитрия Харченко в серии «Духовные жемчужины». Сербского языка перевел книгу Александр Логинов. Всего вам доброго, до новых встреч!
Вы слушали передачу из цикла «Звучит славянское слово».Лучшие образцы славянской литературы, культуры, истории и философии. Автор цикла Наталья Александровна Бондаренко, руководитель Международного славянского центра «Созвучие», славист, кандидат педагогических наук, преподаватель в средних и высших учебных заведениях.
Дорогие наши слушатели, дорогие друзья, братья и сестры, сегодня с огромной радостью я приветствую в студии Радонежа нашего дорогого друга, постоянного автора, главного регента объединенного праздничного хора Московского Свято-Данилова монастыря Георгия Сафонова. Мы не встречались уже порядочное время, и я думаю, что сегодняшний приход Георгия также ознаменует некий определенный цикл. Мы записываемся в канун Святого Великого Поста в середине Седмицы Сырной. И мне хотелось бы, конечно, чтобы наша беседа, которая прозвучит уже постом, как-то касалась вопросов духовных, вопросов, связанных с этим поприщем, которое очень значимо для каждого христианина. А Великий Пост и богослужебная музыка Великого Поста – это, наверное, вещи неотъемлемые. Я правду говорю?
Да, конечно. Постимся постом приятным, благоугодным Господеве. Вот таким определенным оригинальным совершенно способом еще в такое постсоветское время я пришел вот к этому. А сейчас у молодежи есть все, что только можно, и ксероксы и всякие разные, и телефоны сейчас, которые переснимают, это все, все это можно выучить. Но замечаю определенный момент, что молодежь также стоит, открыв рот, и иногда не понимает, что происходит вокруг. Такие широко открытые глаза. Молодежь, которая уже привыкла к информационному некому полю, информационному давлению, интернет-зависимости, вот, телефонозависимости и так далее, и так далее. Может быть, не знаю, это, конечно, может и криминально звучит, может быть, если этому молодому человеку предложить выучить глассы по телефону, он это сделает быстро, потому что для него это будет вот его родное, потому что это вот вещь такая, которую он носит с собой непрестанно и заглядывает в нее постоянно. Но, а так вот, чтобы книгу открыть, сейчас я с радостью замечаю иногда молодых людей, которые в метро ездят и телефон откладывают, в сумочку открывают и достают книгу и открывают. И я всегда думаю, Господи, неужели есть еще люди такие? С некоторыми беседовал, говорят, ой, вы знаете, неудобно по телефону читать, там и шрифт мелкий, и как-то все время листать вот пальцем, ну, неудобно. А вот книгу откроешь, и взгляд сразу охватывает поля. Вот, и я понимаю, что на клиросе, конечно, в этом заключается, ну, особая сложность подготовки молодежи. Но могу сказать, что ни в каком приходском храме молодежь так не подготовится, как на монастырском клиросе. Потому что монастыри всегда были центром образовательным. Прежде всего, монахи всегда составляли каноны, составляли службы, то есть они профессионально к этому подходили. Приходские храмы, они уже пользовались тем, что изобретали, сочиняли монашествующие. И монастырский клирос, он все-таки призван к такому постоянному и поступенному движению по богослужению, в отличие от, например, приходского храма, где хор приходит только по субботам и воскресеньям. Но исключения составляют некоторые храмы, которые служат каждый день, и хор один. Не бывает будничного, не бывает праздничного, а хор один, и он служит постоянно. Вот это исключение, но, опять-таки, этот хор может быть, не так глубоко изучает, потому что мы практически на богослужениях изучаем богослужение. Я прошу от своих певчих, чтобы они обязательно проникались уставом, чтобы они сами находили все, чтобы они сами следовали тому уставу, той задаче, которая перед ними поставлена. Вот. И так было по традиции во всех монастырях нашей необъятной родины. В общем, монашествующие всегда были лучше подготовлены, нежели вот там, предположим, даже вот некоторые служители в приходских храмах. Ну и что говорить, у нас архиерейский собор, он это же монашествующие. Они, в общем-то, которые над нами стоят и начальствуют над нами, они должны быть благовоспитаны и образованы более, чем мы, и мы на них должны равняться. Поэтому вот именно из монашествующих и выходили такие люди высоких чинов. Вот, поэтому монастырь – это нет лучше места, где можно подготовить себя к служению на клиросе. Притом я всегда говорю, что если вы воспитались в течение нескольких лет на монастырском клиросе, вас потом с руками, как говорится, оторвут в любом хоре, в любом храме, потому что вы будете знать много и ориентироваться. Вот. Ну и потом, конечно, огромное количество пропеваемых текстов, которые молодой человек в таком количестве нигде не споет, как только на монастырском клиросе, служащем по полному уставу. Ну и потом он сможет стать актером, диктором, вот, и на любом клиросе у него слова будут, как говорится, от зубов отскакивать, потому что произношение именно в монастыре отрабатывается как нигде лучше. У нас учились очень многие оперные певцы. Я однажды спросил одного солиста Большого театра, который пришел к нам на клирос, я говорю: а вы зачем пришли? Он говорит: знаете, а у меня вот речитатив не получается. А я знаю, что у оперных певцов как раз вот это вот речитатива секко, который присутствует, да, вот это понятие, то есть сухой речитатив, сухое произнесение фразы на одном звуке, не всем дается, они не понимают, как это делать. Буквально полгода практики на клиросе приходит этот солист и говорит: слушайте, спасибо вам большое, у меня теперь вообще проблем нет в речитативах и вообще нет проблем с произнесением текста, потому что через вашу практику проходит такое огромное количество текстов, притом на церковнославянском языке, это же тоже сложность определенная. Вот, и он говорит: я так хорошо пропитался этим, что у меня теперь вообще нет никаких проблем. Вот, поэтому монастырское служение – это безумный труд, но это радость потом, когда ты в него погружаешься и погружаешься надолго.
Вы отметили важность дикции в произнесении текста в богослужении, и мы здесь, в этой студии, неоднократно, и с вами в том числе, Георгий, беседовали на эту тему, о том, в частности, что превалирует на богослужении текст, мелодия или же что-то еще, и что важнее вообще, качественно исполнить мелодические произведения или понять его текстуально. Но это, наверное, вещи неразделимые. Здесь у меня в студии беседовал, кстати, оперный певец, он человек церковный, Виктор Твардовский, который ставит голос, в частности, многим, и человек, который очень много отдал церковному пению и тексту. Он сказал, что произнесение текста – это на самом деле очень важно для осознания того, что ты в данный момент поешь. Вот вы согласны, наверное, с этим?
Несомненно. Будь то церковная практика, будь то оперная сцена, иногда приходишь в оперу и не понимаешь, о каком моменте идет речь, о каком герое поют. Точно так же приходишь в храм и не понимаешь, о каком святом. Или какому празднику посвящена служба, или в какой момент службы ты находишься. Я вот только сегодня объяснял учащимся наших регентских курсов, что, например, ты бываешь где-то в другом городе, в отпуске, или просто вот мы на гастроли приезжаем, и не всегда бывает возможность с самого начала посетить богослужение, а вот идешь мимо храма и думаешь: дай-ка зайду в храм поклониться, вот, приложиться к иконам, заходишь, и идет служба, и думаешь: о, интересно, что за служба? И вот так прислушиваешься, и не понимаешь, о чем. потом начинаешь вслушиваться, думаешь, мелодию какую-то поймаешь, понимаешь, что это акафист. Начинаешь вслушиваться в акафист. Ну уж в припеве акафиста можно понять, про кого. Но непонятно ни у священнослужителя, ни у хора. И когда только доходишь до места, где лежит икона, тогда понимаешь, кому акафист, кому молятся. Но это совершенно неприемлемо, потому что, знаете, когда видишь прихожанина с потухшим взглядом, выходящего из храма, на тебя на самого нападает некое уныние, потому что я всегда люблю, когда из храма выходят с горящими глазами, и из концертного зала, так как мы и концерты даем, и из концертного зала публика выходит тоже воодушевленная, потому что она поняла, наконец-таки, о ком, о чем, про что, откуда это появилось. Вот. Прихожанин, который выходит и не понимает, и спрашивает, а кому служба была сегодня? И ты думаешь, вот это да, как обухом по голове. А что же мы делали тогда, целых 2 часа там, или 3 часа? А когда он выходит и говорит, какая служба преподобному Сергию, или какая служба святителю Спиридону, и думаешь, вот, вот она, радость-то. Хор донес слова, священники проговорили хорошо молитвословия свои, все было прочитано, были названы имена, кому служили, и все сложилось. И он вышел просвещенный, он услышал в молитвах, кроме имен, еще и ясно совершенно, что он услышал и другие слова. Вот. И то же самое из с концерта выходит. Ой, спасибо, что вы нам дали попеть с вами. Тоже мы вот даем публике возможность попеть. То есть публика слушает слова. Они знают эти слова. Предположим, они с нами поют. Они слышат знакомое, и они начинают петь. А это значит, что просыпается душа. А когда у человека просыпается душа, открывается совершенно другой мир. Поэтому в этом отношении текст, вот, это главное. И как говорили наши предки, 3 ингредиента богослужения существуют. Это слово, которое было в начале, как написано в Священном Писании. Потом устав, который организует слова в определенный порядок, потому что русские поговорки тоже гениальны по-своему. Слово вылетит, не поймаешь. И поэтому слово надо организовывать. Прежде чем говорить, нужно думать. И наши предки это понимали. И они организовали слово в определенный устав. Богослужебный устав, он стоит на 2-м месте. А на 3-м месте, как писали наши предки, находится совершенно ненужный, никчемный музыкальный элемент. Поэтому не в обиду, конечно, сказано композиторам, которые работают и продолжают трудиться на ниве сочинения песнопений на церковные тексты, но они обязательно должны учитывать вот этот вот момент, что текст – это главное, а музыка – подчиненная. И чтобы они трактовали свои произведения именно вот в этом направлении. Потому что те, которые в этом преуспели, они исполняются в храмах, они звучат везде, их знают, этих композиторов. А те, которые пока что не обратили внимания на текст, вот, они пока что находятся в тени. Поэтому вот в этом отношении, конечно, есть некая такая вот проблема, которую мы все совместно решаем. И священнослужители, священначалие, и регенты, и певчие, и композиторы. Все вместе пытаемся решить эту проблему, но вот я всегда композиторам говорю – пожалуйста, уважаемые, пожалуйста, ближе к тексту. Вот, как это нас учили. Читайте, излагайте ближе к тексту. Вот, поэтому это все вот издревле к нам пришло, и эти законы никто не отменял. Они существуют, эти законы, и будут существовать. Их просто невозможно ничем, ни топором вырубить, вот, ничем не сжечь, не утопить. Все слово, оно было, оно есть, оно будет.
Добавлю только, что по опыту, ну, я человек, может быть, не очень профессиональный, но те, кто разбирается, они, конечно же, сразу уловят эту фальшь, когда идет разрыв между смыслом, то есть между текстом и между музыкой. Видно, что человек сделал упор именно на музыку. Я вот недавно пытался, искренне пытался серьезно проникнуться этой довольно-таки сложной такой интерпретации духовного исполнения одного произведения очень выдающегося, очень плодовитого современного композитора и довольно непростого, но ничего не получилось. Вот этот вот разнобой чувствуется между текстом, смыслом и музыкой. Видно, что человек очень много уделял внимания именно музыке. И поэтому из духовного произведения получилось нечто совсем отвлеченное. Но это к слову. Мы счастливые люди. Я вспоминаю, насколько много опытов можно, наверное, назвать присутствие на богослужении и каких-то моментов, которые ты потом можешь воспроизвести человеку, который там, допустим, не был. Ты рассказываешь и пытаешься его настроить на определенный лад, но это, наверное, невозможно, если человек сам не захочет как-то открыть свое сердце, просветиться немножко духом богослужения, именно приобщиться к святыне. Сегодня мы видим, что люди приходят часто, даже сами они об этом говорят, в силу тех или иных причин, как по обязательности, скажем так, заходят на службу в какие-то моменты, когда у них есть время или когда они обязаны там быть, ну и стоят там просто созерцая, не понимая, что, собственно говоря, происходит. Есть и сегодня такой момент. Вот как вам кажется, как человеку невоцерковленному, может быть, или воцерковленному недавно, не то что сразу погрузиться в эту стихию богослужения, потому что она очень богатая и очень сложная для многих, непонятная, а как-то, может быть, выработать определенный план, что ли, постижения. Раньше все совершалось просто. Насколько мне рассказывали неофиты, они брали их книжечку, которую и сейчас можно купить, последование всеночного бдения или божественной литургии, и вот стояли на нескольких службах, и буквально через какое-то короткое время происходило и вхождение в церковь. Очень легко. Сегодня существуют какие-то целые перипетии, обсуждения, дискурсы, переписки в социальных сетях, так да не так, правильно ли, что канон Андрея Крицкого не переводится на русский язык, кто-то переводит, кто-то слушает, кто-то там с ним дискутирует, у всех есть своя армия последователей, оппонентов и так далее. Раньше не было этого, мы все принимали со смирением то, что церковь нам богато давала и дает по сей день. Вот как смирить здесь немножко, может быть, свое сердце такое гордое? Отчего это происходит, на ваш взгляд?
Ой, вопрос сложный такой. Задали. Просто ходишь и все время об этом думаешь, как заинтересовать человека. А точнее, действительно, не заинтересовать, потому что интерес к церковной службе – это немножко не то явление. А вот каким образом привлечь, может быть, ну, тоже, наверное, неправильное слово. Человек должен сам прийти.
Сделаться причастным.
Пожалуй, вот это вот более точное высказывание. И я помню, как меня к этому готовили. И, наверное, я уже где-то был готов, потому что меня с детства воспитывали определенным образом. И потом педагоги мне попались совершенно шикарные, замечательные люди, душевные, которые меня готовили к именно культурной жизни. А потом мне попался на пути человек, который начал просвещать меня потихонечку. Вот, и постепенно привел меня. Ну, то есть, был, будем говорить, найден момент, в который я сделал свой выбор. И мое просвещение проходило даже не через книги. Вот вы сказали, что стояли, читали книги. Не через книги, через музыку. Я слушал музыку. Я очень много слушал музыки церковной. Я писал диплом по теме знаменного распева. И, наверное, увлекался этим. Но это тоже не давало такой направленности. Хотя я познакомился уже и с некоторыми регентами, которые представляли монашество, и с ними тоже беседовал, но опять-таки это меня не притягивало. И вот постепенно, наверное, по капелькам, мне показывали фотографии различные святых мест интересных, потому что мой крестный был сначала одним из спецкоров агентства печати новости, фотокорреспондентом, одним из известнейших. Но у него такая тайная жизнь была, он, кроме того, что он делал репортажи для АПН, он снимал различные святые места, восстанавливающиеся монастыри, храмы, разрушенные еще находящиеся, вот, в каком-то таком ужасном виде. И он все это показывал. Притом он не преследовал цель показать всю красоту, он преследовал цель еще показать и некую вот такую сторону другую, чтобы у меня был выбор. Потом постепенно, вот он меня знакомил с различными людьми, которые вели со мной беседы и не заманивали меня. Они говорили о сложностях, они говорили о том, что может ожидать. Но с детства моя бабушка, вот по маминой линии, она подготовила меня к сложностям. Она меня воспитывала достаточно жестко, и в этом отношении я был готов преодолевать какие-то препятствия. Ну и, конечно, мои педагоги. Сначала Игорь Андреевич Журавленко, а потом Мария Афанасьевна Бондарь, которая была ученицей последнего регента синодального хора Николая Михайловича Данилина. Вот она просто вдохнула в меня уже в Академии Гнесиных, вдохнула в меня вот этот вот мир духовный, и я понял, что сложностей будет много впереди, особенно на третьем курсе, когда мне дали дирижировать концерт Рахманинова в молитвах Неуспающей Богородицы. И когда комиссия, состоящая из членов партии, задала моему педагогу Марии Афанасьевне вопрос, а почему студент третьего курса, а это 87-й год, почему студент третьего курса дирижирует на экзамене духовное произведение? И она сказала, она рассказала комиссии про духовное наследие, без которого наши студенты будут совершенно неотесанными, необразованными и так далее. Наше наследие, которое никто не отменял, которое у нас в генах находится, в генах нашего народа и вообще славянского вообще народа. Вот поэтому мне поставили 5, и после этого я начал дирижировать духовную музыку спокойно, без всяких препонов. И я понял, что преграду можно преодолевать именно духом, можно, конечно, с помощью кого-то, а можно и самому. И, возможно, вот какие-то вот эти вот моменты, они меня подвигли к уже в следующем году буквально. Я принял крещение в 88-м. Притом это празднование тысячелетия крещения Руси. Это просто сам Бог велел, как говорится, принять крещение. А потом меня привезли к отцу Матфею. И вот это движение, конечно, вот люди, которые попадаются на пути. Вот это движение, когда отец Матфей мне еще многое наговорил, потому что мы беседовали, и он меня благословил на клирос. Вот. А потом я претерпевал различные скорби и преодолевал преграды по поводу своего, так сказать, образовательного возрастания на клиросе, потому что ничего не знал о богослужении. Вот. И я понял, что это сложно, но я был молодым и только что закончившим академию, и понял, что учиться это мне предстоит еще очень долго, и до сих пор говорю о том, что я еще учусь и буду учиться, потому что наше богослужение, наша церковь дает возможность образовываться постоянно, до конца дней твоих, в отличие, может быть, от какого-то другого образования, потому что всегда что-то новое. Отец Матфей говорил, что нельзя написать книгу о церковном пении, о церковном служении, потому что оно каждую минуту меняется. А если вы написали книгу, значит, вы зафиксировали. И эту книгу можно будет уже положить на полку, потому что она устареет через 5 минут. Поэтому такое движение было у меня. И сейчас я думаю, что всякому человеку нужно столкнуться со сложностями. Например, приходит молодой человек в храм, предположим, дама, которая является уборщицей, вот такого старого поколения, начинает его воспитывать. Говорит, вы не туда стали, вы не сюда стали, вы не так прикладываетесь, вы там это не то делаете. И молодой человек подумает и уйдет. И не вернется. Хотя бы в этот храм не вернется или в этот монастырь. Вот. А если просто помочь ему, подойти и сказать ему не в таком категоричном тоне, а, предположим, спокойно, что вы знаете, а вот это вот Святая Троица, а вот нужно прикладываться вот так, а вот здесь можно еще почитать, если вы умеете. Если не умеете, можно попробовать там вот какие-то книжечки почитать. То есть по-доброму. И на пути у человека должны попадаться вот такие, с одной стороны, сердобольные, с другой стороны, люди, которые смогут правильно объяснить. Вот, потому что вот подошел к нам однажды на гастролях один человек, такой, видно, очень богатый. Подошел к нашему певчему, который предлагал ему диски наши приобрести, и он сказал, что, вы знаете, я тут увидел где-то в средствах массовой информации по телевизору, я тут увидел, какой стол там вот где-то организован, да, я посмотрел, и говорит, я что-то как-то мое движение в церковь остановилось, я подумал, что все много как-то скромнее и так далее. И тут бы ему, вот этому певчему, сказать, что, понимаете, бывают же моменты такие, бывают такие. Бывает, что мы организуем какие-то мероприятия для богатых, а бывает для бедных, а бывает для средних. То есть церковь, она всеобъемлющая, она всех принимает. И для каждого нужно, так сказать, по его заслугам, по его способностям, по его таланту, ко всякому нужно так и отнестись. Но певчий этого, к сожалению, не сказал, а еще, возможно, и поддержал его мнение, и человек ушел. А это самое страшное, когда вот человек уже сам настроился, его только нужно правильно направить. И вот здесь, конечно, играет очень большую роль иногда не совсем правильное общение в нашем обществе, где мы больше кричим друг на друга. Вот тоже я говорил нашим студентам, я говорю, вы попробуйте когда-нибудь сказать слова благодарности человеку, на которого вы накричали только что, с досадой. Вот вы с досадой накричали на него, бронились на него, а попробуйте то же самое перевернуть зеркально и сказать ему в таком же, так же громко от всей души, слова благодарности. Мы чаще всего говорим сквозь зубы «спасибо», «пожалуйста», но зато кричим бранные слова очень громко. А один эмигрант, очень интересно, когда мы в Австралии общались, один эмигрант сказал, что почему, говорит, в храме певчие поют очень громко на просительные ехтинии «подай Господи», а когда речь заходит «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!» Они цедят это как сквозь зубы. Почему так происходит? Нет, чтобы «Слава!» сказать, да? А вот «Подай Господи!» можно смиренно сказать. И я всегда певчим говорю, не кричите, он подаст. Обязательно, вы просите, душой просите. Но не кричите физически. Вот главное, как попросите, так и подаст. Вот поэтому в этом отношении, конечно, вот культура общения в нашем обществе, культура воспитания, культура образования – это сейчас очень больной вопрос. Вот в этом нужно искать корень, наверное, направленности наших граждан в наши храмы, в наши монастыри. Если что-то исправить в образовании и в воспитании, я думаю, у нас храмы будут полные, полнющие. И монастыри тоже будут. А так сейчас ходит поколение от 40 до 80, то, которое выросло еще в Советском Союзе, где еще было, ну, такое, будем говорить, душевное отношение к друг к другу, но ни в коем случае не с оружием в руках. Вот поэтому думаю, что вот, наверное, такая направленность. А книги и все остальное сопутствующее, так сказать, это все приложится. Книгу в любой момент можно человеку в руки дать. Вот, пожалуйста, вот здесь вот прочитай, и все будет хорошо. От души. Даже можно просто посмотреть в глаза человеку. Подойти к нему, скажет, слушай, я хочу к вам в монастырь. Вот и все.
Я готов еще раз расписаться под этими словами, насколько же вы близки вот по духу, я думаю, нашей аудитории, Дорогой Георгий, то, что вы сказали, это потрясающе. И в частности, вот что касается книг, чтения. Часто я демонстративно в метро раскрываю интересную книжку, особенно с интересной обложкой. Так стою, чтобы люди видели и захотели ее прочитать. Это целая культура, конечно. Что касается взаимоотношений на приходе, в храмах, в монастырях, над этим нужно и можно очень много работать. Но в подтверждение ваших слов я приведу слова владыки митрополита Петерима преснопамятного Нечаева, бывшего председателя издательского отдела Московской патриархии, который говорил, что наши монастыри и храмы являются лучшим центром культурного просвещения. И именно там человек получает не просто начатки, но и основу настоящей культуры. Не только духовной, заметьте, но и всей культуры. И так было всегда на Руси. Мы вступаем поприще Великого Поста, об этом мы начали говорить в начале нашей беседы, и этим же мы завершаем сегодня. Мы поздравляем всех наших слушателей с началом этого святого времени, и это целая стихия, это как с головой погрузиться в определенное благодатное состояние, которое Церковь нам ежегодно предлагает. Это десятая часть года, когда человек остается с Богом, со своими мыслями, со своими духовными переживаниями наедине, и каждый старается как может. И мы знаем, что награда бывает каждому человеку, который совершит должным образом это поприще. А я вспоминаю с огромной благодарностью вас и звуки вашего хора, и не только на концерте, не только на богослужении, но даже и на спевке, когда слышишь только начало ваших занятий, ты в эту стихию погружаешься всецело и благодаришь Бога, что есть люди, которые могут держать хор в определенном состоянии. Хор находится в руках, как говорил отец Матфей Мармыль, дорогой, и ты чувствуешь, что здесь все идет так, как нужно, и ты спокоен за то, что все будет совершено так, как нужно. Благодарю вас за откровенную беседу и также поздравляю с началом Великого Поста. Очень надеюсь на то, что наши встречи будут более частыми здесь, на Радонеже. Спасибо.
Спасибо вам. Благодарю вас.
Напомню, что сегодня моим гостем был главный регент праздничного хора Московского Свято-Даниилова монастыря Георгий Сафонов.